Что касается частных наук, то хотя познание и мышление составляют, правда, также и их сферу, как и сферу философии, однако их предметы составляют ближайшим образом конечные предметы и явления. Агрегат сведений об этом содержании само собою исключается из области философии. Ни это содержание, ни такая его форма не имеют к ней отношения. Но даже в тех случаях, когда эти частные науки являются систематическими науками, содержат в себе общие принципы и законы и исходят из них, то все же последние относятся лишь к ограниченному кругу предметов. Последние основания, как и сами предметы, предполагаются данными, безразлично, будет ли источником, из которого они черпаются, внешний опыт или чувство, почерпаемое из сердца, прирожденное или развитое чувство права и долга. В своем методе они предполагают как нечто уже наличное логику и вообще определение и основоположение мысли. Формы мысли и далее точки зрения и основоположения, обладающие значимостью в науках и составляющие последнюю опору их остального содержания, не являются, однако, их своеобразным достоянием, а вообще общей им с духовной культурой данной эпохи и данного народа. Духовная культура состоит вообще во всеобщих представлениях и целях, в совокупности определенных духовных сил, управляющих сознанием и жизнью. Наше сознание обладает этими представлениями, признает их неподлежащими дальнейшему обоснованию, двигается вперед, направляясь по ним, как по своим руководящим связям, но оно их не знает, оно ими не интересуется и не делает их самих предметами своего рассмотрения. Чтобы дать абстрактный пример, мы укажем на то, что каждое сознание обладает и пользуется совершенно абстрактным определением мысли, бытием. Солнце есть на небе. Виноград есть зрелый и так далее. Или на высшей ступени духовной культуры сознание переходит к рассмотрению отношений между причиной и действием, между силой и ее проявлением и так далее. Все его представления и сведения на этой ступени пропитаны и управляются такой метафизикой. Она есть та сеть, в которую улавливается весь конкретный материал, занимающий человека в его деятельности. Но эта ткань и ее узлы погружены в нашем обычном сознании в многосложный материал. В последнем содержатся наши знаемые интересы и предметы, которые мы имеем перед собою, и указанные общие нити не выделяются и не делаются нами предметом нашей рефлексии. Общую научную культуру мы, немцы, редко причисляем к философии, однако и у нас находятся следы такого словоупотребления. Так, например, философский факультет включает в себя все те науки, которые не служат непосредственно целям государства и церкви. В связи с этим находится то значение термина философии, которое еще и теперь преимущественно встречается у англичан. Естественные науки называются в Англии философией. Философский журнал, издаваемый в Англии Томпсоном, пишет, подобно журналу Гермштедта, о химии, о земледелии, о навозе, о товароведении и сообщает об изобретениях в этой области. Англичане называют физические инструменты, как, например, барометр, термометр, философскими инструментами. Теории, в особенности мораль и науки о морали, почерпаемые из чувств человеческого сердца или из опыта, также называются философией. И, наконец, философией они называют также и теории основоположения политической экономии. Таким образом, в Англии пользуется почетом, по крайней мере, название философии. Под председательством лорда Ливерпуля недавно имел место банкет, на котором присутствовал также министр Каннинг. В своем благодарственном ответе он, между прочим, сказал, что поздравляет Англию с тем, что в ней применяются на практике философские основы государственного управления. Таким образом, там, по крайней мере, философия не является ругательным словом. Но в начальные периоды духовной культуры мы часто встречаем это смешение философии с общим образованием. У народа наступает время, когда дух набрасывается на общие предметы, стараясь, например, подвести естественные явления под общие рассудочные определения, познать их причины и так далее. Тогда говорят, народ начинает философствовать, ибо мышление сродни как философии, так и этому содержанию. В такую эпоху мы встречаем, как изречение об общем ходе событий в природе, так и изречение о нравственных явлениях, моральные сентенции, афоризмы об общих основоположениях нравственности, об обязанностях и тому подобное. И высказавшие эти сентенции получали название «мудрецов» или философов. Так, например, в пору зарождения греческой философии мы встречаем семь мудрецов ионийских философов. Нам сообщают о множестве принадлежащих им представлений и открытий, выступающих наряду с философскими положениями. Так, например, Фалес, а согласно иным авторам, другой ионийский философ объяснил солнечное и лунное затмение тем, что их свет заслоняется луной или землей. Такое объяснение также называли философией. Пифагор открыл принцип гармонии звуков. Другие составляли себе представление о звездах. Небесный свод есть, согласно им, продырявленный металл, через который мы видим эмпирею, окружающую Вселенную, вечный огонь. Такие положения, представляющие собою продукты рассудка, не должны входить в историю философии, хотя они и свидетельствуют, что люди уже не ограничиваются только чувственным глазением или представлением себе таких предметов лишь с помощью воображения. Земля и небо таким образом освобождаются от богов, так как рассудок противопоставляет духу вещи в их внешней, естественной определенности.